И я ходила туда-сюда по поводу банка, телефона, общежития. А папа все это время ходил и играл в покемонов. Это на самом деле так мило и прикольно.
Большой папа.
Большой папа.
Всем привет! В эфире подкаст «Большой папа» о том, как и чему предприниматели учат своих детей. Меня зовут Анастасия Жигач, и у меня в гостях Андрей Лушников, основатель группы компаний «Best», папа троих детей, хоккеист, кайтер, мастер айкидо. Человек, благодаря которому в Петербурге существует замечательный ресторан «Ферма Бенуа», который я лично горячо люблю, и суперстильные коворкинги «Пейдж», где мы сейчас, кстати говоря, и записываемся с прекрасным видом на Неву. Есть такая речка в Петербурге. Нас просто слушают из самых разных уголков мира, так что я лучше поясню. Общая капитализация компании Андрея составляет около 10 миллиардов рублей, по данным некоторых деловых СМИ. Не будем их называть. Я сразу к делу. Что такого воспитали родители, чтобы развить предпринимательскую жилку? Вот во всем же этом есть и их заслуга, может быть, какой-то результат воспитания. Можем это попробовать сейчас реконструировать?
Все, что было в моем детстве, это было антипредпринимательство. И это было стыдно, это было, назывался, вещизм у нас. В 80-х годах, когда, в принципе, я созревал, идея предпринимательства была, конечно, в тумане. Я вообще очень хотел стать директором завода и хотел построить карьеру, но были очень нужны деньги, потому что сын мой родился, когда мне было 19 лет. Нужны были деньги. Родители мне, конечно, помогали чуть-чуть, но это было совсем чуть-чуть. Я мечтал о другом. Я там работал на трех работах, и первая идея, которая у меня возникла, я просто хотел понять...
Покатит или нет.
Да, желание было попробовать, и желание было, конечно, решить какие-то материальные проблемы.
Вообще-то у меня был приготовлен другой вопрос, но я не могу не задать. Сын в 19 лет, это вообще какие эмоции?
Что это? Новая реальность, причем я был не один такой, то есть была уже комьюнити молодых пап и мам, и поэтому все это было достаточно весело, прикольно.
А, то есть это не было? Ну все, это конец.
Нет, это не было, тем более, что все, мы были как раз в общежитии, были, и общежития, наверное, не такие, как сейчас, там в комнатах была коридорная такая система большая, и Глеб гонял на велосипеде на трехколесном, и друзья, с которыми мы сейчас собираемся, до сих пор вспоминают, а неужели этот парень там гонял на велосипеде по коридорам?
Меня зовут Глеб Лушников, мне 33 года. Мое хобби — это футбол. Также я занимаюсь строительством уже, наверное, лет 10. У меня высшее образование в сфере строительства. Не знаю, сколько мне было тогда лет, но самое яркое, одно из самых ярких впечатлений — это когда мы ехали на Украине на море, да, и попали в жуткую аварию с разбитым стеклом. Сбилось лобовое стекло, водитель, помню, был в крови. И позитивного много чего было, живя в общежитии, прекрасно помню. Мы смотрели потом куча фильмов там на видеомагнитофоне. И... Ну, вообще тогда видеомагнитофон вообще ни у кого не было. А мы в общежитии смотрели.
Это было круто.
И, ну, не то, что круто, это было мега круто. Это все равно, что сейчас, не знаю, там супер домашний кинотеатр, наверное, там у тебя дома.
А вот вообще первое ощущение того, что вот ты держишь на руках своего собственного сына, ну ничего себе, продолжение меня, вот, пожалуйста.
Да это здорово. Я на самом деле уже удовольствие какое-то глобальное стал получать, когда у меня дочери стали рождаться.
Но это уже позже произошло.
Это позже произошло намного. Но если Глеб родился в 86-м году, то Саша родилась в 98-м, а Настя в 2001-м. Разница... Там я уже получал удовольствие от общения, воспитания, а тогда это, конечно, была определенная борьба, борьба за существование.
Детство у меня замечательное было, и я прям ценю каждый момент. Но вот что мне, наверное, первое вспомнилось, это то, что мы каждое лето раньше проводили с сестрой на даче, жили там, и родители к нам приезжали периодически, и каждый раз, когда они возвращались на дачу, мы с сестрой вставали на два таких больших камня у ворот. И когда ворота открывались и заезжала машина с родителями, мы бежали на эти камни, мы махали, встречали их. И они каждый раз нам привозили какие-то подарочки, там конфеты или какие-то мелкие игрушки. И это было так классно их встречать. И вот один раз мы так стоим на этих камнях, и заезжают родители, открывается дверь. И мы, как всегда, спрашиваем, а что вы нам привезли? И тут из машины выносят песика маленького. Это сейчас собачка, которой уже 15 лет. Я помню, это был такой классный момент, когда тебе привозят щенка, ты даже этого не ожидаешь. И вот прям это все вместе создает просто прекрасное воспоминание, потому что это и дача, и лето. С друзьями каждый день играли. Еще и животные вокруг.
Здесь делаем паузу. Я хотела бы сказать большое спасибо за то, что вы есть. Сейчас подкаст «Большой папа» поддерживает 3 слушателя. Это чудесные Дмитрий Воронов, Роман Шурале и Евгений Топинов. Ребята, вы очень крутые. Благодаря вам я чувствую, что занимаюсь правильным делом и знаю, что мой подкаст приносит и радость, и пользу. И не только мне. Я надеюсь, что когда-нибудь подкасты станут моей работой, а это значит, что я буду выходить чаще и уделять все внимание подкасту, он будет лучше. Пока куча времени, конечно, занимает рабочие задачи. Поддержать меня и подкаст «Большой папа» можно любой суммой в ВК Pay, Яндекс.Переводом, и еще у нас есть платформа Bootsy. Все ссылки в описании. Ура! Говорят, что дети — нескончаемый источник вдохновения. И вот что я хочу спросить. 50 стартапов за плечами. А был ли среди них проект, идею которого подарил кто-то из 3 детей?
Да, я все время прошу их мне рассказывать про какие-то необычные вещи, потому что их взгляд — это тот взгляд, они же потенциально будущие покупатели всего. И их взгляд — это, если я не буду это учитывать, я не смогу общаться с теми людьми, которым я пытаюсь что-то продать.
Задавая этот вопрос, я имела в виду ресторан и вот эту историю с глютеном, что появилось безглютеновое меню.
У одного из моих родственников есть такая аллергия сильная на глютен, и поэтому мы ездили там в разные заграницы и видим, что мы выбираем ресторан тот, в котором комфортно всем. И даже когда нас друзья приглашают, выбирают ресторан, где удобно всем, где есть безглютеновое меню, и я просто понял, что люди... ориентируясь, когда они уважают друг друга и идут в какое-то место, они могут прийти в то место, где комфортно всем. И, соответственно, если это безглютеновое меню есть, это приводит в ресторан большие компании, потому что неприятно же пригласить человека, а он сидит, ничего поесть не может.
Ну да.
В Питере это было не развито, а мы именно выбирали всегда ресторан, в котором есть безглютеновое меню.
Чтобы вместе собраться,
получается. Да, и я, когда мы строили ресторан, убедил Арама, который был, кстати, ярым противником
тут
этого.
Тут надо уточнить, что это Арам Нацаканов.
Арам Нацаканов, да, это он говорил, что это лишнее все. Но я настоял на своем, и, между прочим, сегодня у Арама Михайловича свое безглютеновое меню есть. А у нас уровень заказов уже достигает 20%. Среди тех, кто...
А когда появилось, получается?
А с самого открытия у нас ресторан был сертифицирован по безглютеновому меню. Я считаю, что это хороший маркетинговый ход.
А там же вообще это сложно, да, получается? Надо все отдельно сделать.
Это достаточно. Когда ты делаешь продукты типа салата, это несложно. Когда ты делаешь продукты типа пиццы и бургера, и это высочайшая степень качество должна быть, профессионализма.
То есть пойди попробуй разделить все продукты, чтобы ни капельки глютена никуда не просочилось.
На всякий случай счет идет на миллиграммы. То есть если ты на этой доске порезал обычный хлеб, все, на этой доске уже
нельзя.
Да. То есть это очень... Одно дело это аллергия,
ничего
а когда
себе.
Есть там то, что называется целиакия, это совершенно другой уровень отношения с продуктами.
То есть это просто другой цех и все, да, получается?
Это другой цех, да.
Ну, это сильно, конечно. Я знаю, что нас слушают не только родители, уже, так сказать, действующие, но и те, кто только рассматривает такую роль для себя в будущем. И поэтому мы тут очень сильно в подкасте любим вспоминать какие-то, ну, может быть, не то что ошибки, но какие-то, может быть, смешные или стыдные истории, или какие-то провальные вообще эксперименты родительские. Вот что-то такое хочу тоже услышать и расскажу не свою историю, но историю, которая мне очень нравится, привожу в пример всегда. Значит, есть такой подкаст, называется «Сперва роди». Я очень люблю его слушать. И там 3 молодых папаши рассказывают, как у них, значит, дела. У каждого свое количество детей разных возрастов. И вот один рассказывает, что когда у него родилась дочка, а это было лето, в общем, надо было с ней гулять. И так получилось, что они, значит, постоянно ее оставляли спать на балконе. И вот он говорит, я, говорит, сейчас уже понимаю, что это, ну глупость просто несусветная. Но я, говорит, ее на балкон положил в коляске, а сам, говорит, бегаю каждые 2 минуты, потому что там вороны, а они же огромные, а вдруг они ее склюют. Он так это рассказывал просто невероятно. Вот. Он говорит, я сейчас уже понимаю, что я, ну, дурак дураком был, конечно. Ну вот, но, говорит, и мне вот эта история очень сильно запала в душу. Вот хотел спросить, есть ли что-то такое? Что-то, да, может быть, что... Ну так, повеселить наших слушателей.
Ну, мы в кругу семьи часто вспоминаем всякие истории... Их на самом деле очень много. Ну, хотя бы то, что вот, например, Глеб очень любил краны в детстве.
Краны,
да, и лифты у него две. Если этот кран, то мы могли часами стоять, смотреть, как этот кран работает, и просто невозможно было увести. А если идем из детского садика, мы должны были заходить в каждый подъезд и на каждом лифте проехать. Может быть, поэтому он там выбрал строительство себе как основную вид деятельности. Но это было очень много, и каждый поход из детского сада домой... Это прямо была очень долгая история.
То есть вот эта вот история, типа, я тут каждый угол знаю, ну, это да, вот получается да, да. Про него. Ну, круто.
Ну, например, да.
Да, мы ходили, лифты смотрели, краны. У каждого человека, наверное, бывают свои бзики. Не, я помню, я ходил в садик, и после садика у нас был обход по каким-то парадным, и мы поднимались в лифты. Ну, мне просто нравилась вся вот эта конструкция. Так как я технического склада, да, то, наверное... Не гуманитарного, то мне вот это вот оно все привлекает. Когда ребенок видит, да, наверное, какие-то там инженерные конструкции, наверное, у него вызывает какое-то любопытство, да, как это работает. Вот у меня было любопытство, наверное, да, лифты, краны. Не закрытые лифты, не просто дверь, и мы ничего не видим. Это вот то, что в двора, в колодце, вот открытые конструкции, поэтому это не...
Теперь понятно.
Да.
Я вспомнила в Финляндии еще, и нас даже водили на экскурсию, там лифт, да. Который такой старинный, без всех этих самых,
да,
внутри
да,
вот
да,
прям
да.
Видно, что человека ноги уехали, и,
да.
там перед ним нет никакой двери, он просто ну, такой вот, в шкафу.
То есть я где-то один раз увидел это, и у меня это какое-то вызвало, наверное, ну, какой-то эффект такой запоминающийся.
А у остальных детей есть предпринимательские задатки? Я потому что понимаю, что Глеб, он сейчас занимается бизнесом.
Понимаешь, я вообще не считаю, что предприниматель — это круто.
И расходимся, ребята.
Да, я не особо воспитываю предпринимательские задатки в детях. И я считаю, что круто быть самим собой в первую очередь. И вот так вот заставлять человека быть предпринимателем, я считаю, что это...
Ну, почему заставлять? Можно же как-то вот показывать, что ты, ну, вернее, не то, что даже вот прям специально тренировать, но можно же с одной стороны показать, вот ты можешь пойти в найм, когда вырастешь, а можешь сам что-то придумать, вот можешь попробовать то и другое, не в этом ничем, ничего плохого нет, ни там, ни там.
Все эти придумывания заканчиваются: купил за рубль, а продал за два. Я же их учу совершенно другому. Я их учу добавленной стоимости, чтобы купил один продукт, да, а продал другой продукт. Чтобы не продавать одно и то же, это спекуляция. Наверное, это я с кровью советской власти впитал, но я против такого предпринимательства. А я за предпринимательство, когда ты что-то построишь, например, продал квартиру. Но это тяжелая работа. Я даже ее не могу назвать предпринимательством, что строительство домов – это предпринимательство. Это тяжелая, нормальная, очень интеллектуальная профессия, у которой много плоскостей и добавленный продукт, у тебя
ну,
его или
это?
Купят, или не
как
купят?
Как это не предпринимательство? Был пустырь или еще того хуже, какое-нибудь старое заброшенное здание. Значит, нужно, во-первых, со всеми договориться, убрать его, построить, потом еще, значит, всех убедить, что это лучшее место для жилья. Мне кажется, тут столько вообще...
Значит, что лучше, строитель или учитель, предприниматель или пилот самолета? Каждый... Самое главное, чтобы человеку было комфортно в жизни, чтобы он каждый был своим. Я вот не заставляю детей там учиться чему-то или вот чему.
То есть MBA никто не заканчивал?
MBA никто не заканчивал. Я вообще считаю, что это глупость невероятная заканчивать.
Да, многие так говорят.
MBA и... Ну, может, это удобная история для того, чтобы работать в глобальных корпорациях. Это все-таки общий знаменатель, чтобы люди общались на одном языке. Но думаю, что на том уровне, на котором это развито у нас, это не нужно.
Это слишком
большие трудозатраты. И, может быть, большое количество излишних знаний. Сегодня все устроено по-другому. Сегодня важнее уметь составлять команду, находить взаимоотношения с людьми. Как бы, если представить человека как компьютер, вот у компьютера есть твердая память, да, и оперативная. Твердая, где там информация хранится, знания, фотографии. Там, оперативная – это быстродействие. Так вот, сегодня все больше и больше, даже компьютеры, память сокращается, оперативная память увеличивается. Также у человека. Сегодня компетенции, сколько у него знаний есть, это не так важны. Гораздо важнее
скорость обработки.
Быстро найти нужные знания, быстро найти нужного партнера.
То есть нету такого вот такой папской мечты, чтобы дочки тоже открыли какое-то свое дело?
Вообще нет такой мечты. У меня есть мечта, чтобы они были счастливы. А чтобы они открыли что-то, бизнес какой-то, это не путь к счастью, это точно.
Я сейчас услышала. Так, у меня есть мечта, чтобы девочки были счастливы, а Глеб пускай работает.
Нет, то Глеб просто уже сформировавшийся человек. Вполне. Он знает, что он хочет. Он знает свои плюсы, минусы. И
ну, понятно. Что он... Я, кстати, помню свое впечатление. Значит, я, честно говоря, дико удивилась. Это было мероприятие, бизнес-мероприятие. Там стартапы рассказывали про свои, значит, какие-то продукты потенциальным инвесторам и клиентам. Вот. И тут я вижу, заходит Андрей Лушников в, как сказать, ну вот, там не сцена была, ну, в общем, на эту площадку вместе с дочкой. И вы вдвоем садитесь в жюри. Я думаю, вот это сильно, это урок чего? Вот я хотела спросить, а какая была цель? Или просто ее некуда было деть?
Да нет никакой цели, я просто спросил, тебе интересно будет. Я не скрываю своих там действий, поступков. И, в принципе, они могут меня с собой на выставку взять, и я могу их с собой на выставку взять.
То есть ей просто было интересно посмотреть, чем папа занимается?
Ей было интересно, да, посмотреть на это мероприятие, на стартапера. Не на папу, а наоборот, на тех, кто там участвовал. Она, конечно, с удовольствием пошла со мной, тем более, что она приехала там, по-моему, из Лондона тогда ненадолго.
Ну да, она там учится, да?
Да, она учится, она уже во второй вуз поступила.
Ого.
Первый закончила. Это...
А на кого?
Ну, это экономика, это маркетинг, а во второе образование у нее будет в сфере питания. Это называется Gordon Blue, школа такая кулинарная, но это тоже с точки зрения менеджмента. Ну, довольно известное заведение. Ну, посмотрим, что из этого получится. Я надеюсь, что это будет... Ей, во всяком случае, очень нравится, и для меня это самое главное.
А сколько ей лет, получается?
Ей уже 21 год.
На самом деле, я не очень хорошо помню именно первые дни учебы в Лондоне, но я прекрасно помню дни первые, когда я туда приехала с папой. Он провел со мной буквально 2-3 дня. И я вот помню, как мы... пытались заниматься такими сложными какими-то организационными моментами, и я ходила туда-сюда по поводу банка, телефона, общежития. А папа все это время ходил и играл в покемонов. Это на самом деле так мило и прикольно. Я помню, как мы заехали в общежитие как раз-таки посмотреть мою комнату. Мы заходим, она такая пустая, такая светлая, на самом деле классная, но там вообще просто пусто, ничего нет. Мы сделали пару фотографий, скинули в наш семейный чат. Папа сказал, ну все, разбирайся теперь сама со своими делами, а я пока поиграю дальше в покемонов. И так мы проходили вот все эти 2 дня. Папа играл, а я ходила, что-то делала.
А вообще вот так вот, если про каждого попробую сказать пару слов, вот про характер, кто больше всего похож на папу?
Я не знаю, формируются они еще, и они все в чем-то похожи на меня тем или иным боком. И в процессе тоже...
Внешне
с Глебом мы вообще очень похожи.
Да, один в один.
И все это меняется со временем. Я не знаю, не убьют ли они меня за этот. Эту фотографию можно выкладывать, эту нельзя, знаете, как у молодежи. Но Глеб пошел по стопам профессиональным, он закончил строительный институт, работает по специальности, в общем, очень успешно и доволен. У него есть там предпринимательские какие-то свои проекты и работает в нашей компании. Саша учится в Лондоне, вот одно образование, оно King's College закончила. Поступила. Везде приходится поступать. Это достаточно такая...
Серьезная, да,
история? Серьезная история. Это не просто заплатил и учись. Это приходится поступать. Там масса есть препятствий, там масса есть проходных историй. В общем...
Я на Сашу подписана в Инстаграме.
Неужели?
Да. Я хотела сказать, что она такая красивая, такая худенькая.
Да, я тоже так считаю, на самом деле. Саша, в общем, учится. Ей очень нравится Лондон. Но мне кажется, что она приезжает в Питер. В Питере ей тоже, мне кажется, нравится.
Погода похожа.
Погода похожая. Ну, как-то здесь тоже очень интересно. Лондон тоже интересен, но мне кажется, наш город тоже очень хорошо развивается в плане экосреды.
Она сама выбрала,
она сама сдала все экзамены, она сама добивалась, она сама училась.
варианты были? Может быть, она там рассматривала еще поехать, ну, не знаю, там, в Испанию учиться? Не было такого?
Нет, она хотела, она сосредоточилась на Англии, потому что язык доступен был, угу. Доучиться можно было легко. И друзья там у нас были, в общем, когда она очень сосредоточилась и надобилась своего, уважаю ее за это. В общем, учится в Англии, и как рыба в воде там. Я вообще не ожидал, что у нее все это получится. Я с ужасом думал, как я эту Сашу, маленькую хрупкую девочку, оставлю одну в этой общаге английской. Но ничего, все как-то получилось.
На самом деле было вообще не страшно, если по поводу того, что... Ну, страшно ли жить одной и переезжать так в новую страну? Нет, я даже не помню, что я когда-либо задумывалась об этом. И мне кажется, я очень легко нахожу друзей, так что в этом плане я даже вообще ни капли не волновалась.
А как там общага устроена?
Общага устроена так, что я здесь хотел бы такое построить, если бы у нас была возможность законодательная, как бы... Есть некоторые моменты. Можно было, если бы у нас сделать такие общежития, это было бы очень круто. Там построено так. То есть у каждого есть отдельная комната. У каждого есть отдельная комната. Примерно на 4-6 комнат. Одна большая общая кухня. В принципе, совершенно не важно, куда у тебя смотрят окна. Угу. Совершенно не важно. Там, главное, чтобы было чисто. У них определенные правила есть. Безопасность, угу. Спортивный зал, читальный зал, прачечная. И, в принципе, очень классная обстановка. Они быстро очень учат язык в этой сфере.
Звучит, что покруче, чем наше общежитие.
Да, это, наверное, покруче, чем наше общежитие. И самое главное, там среда. И в этой среде у них есть право жить первые два курса в этом общежитии. Третий курс они уже обязаны снять квартиру. Но два курса — это достаточно, чтобы в совершенстве язык выучить. И там совершенно разные люди живут. И англичане живут, ну, и понятно, итальянцы, да. И французы. Ну а Настя учится в Вышке, в Высшей школе экономики здесь, в Питере. Поступила, тоже довольно тяжело поступать, хотя у нее золотая медаль. Медаль, как это, не знаю, сейчас за успехи в учебе. Ну, это все пятерки, и все равно пришлось поступать.
Мне можно не рассказывать, у меня золотая медаль.
О, ну, вот у нас в семье это первая золотая медаль.
Здорово.
Даже у отца профессора, у него это серебряная была, он
утерла
ей очень гордился.
Утерла нос.
Ну, наверное, да. Ну, наверное, пошла по стопам скорее, потому что, ну, очень серьезное отношение к учебе и...
То есть она такая очень ответственная,
очень
получается.
Очень ответственная, да, умница просто.
Она на первом курсе, да, сейчас?
Она на первый курс закончила, уже на
уже
втором,
закончила.
Получается. Да, на
втором.
Сейчас уже начнет практика, может, в коворкинге увидим ее, может, где-то будет коммуницировать, да. Тем более, что в Вышке мы тоже открываем коворкинг. Там тоже будет коворкинг, мы там читаем
для
лекции.
Для студентов или как?
Для студентов, да, мы там читаем же лекции, у нас там есть серия лекций о недвижимости и серия лекций разных предпринимателей. Мы ведем такой шеринг-бест у нас есть. И, может быть, вот тоже будет участвовать в этом.
Шеринг лучших знаний.
Шеринг знаний, да. Не, ну надо делиться. Тут скорее шеринг знаний — это профессиональные преподаватели, а мы скорее шеринг опытом.
Опыта, ну да.
Особенно вот эти кризисные истории шеринга, я считаю, что они самые ценные.
О, да. А чем она хочет заниматься вот в будущем?
Ну, надо ее, наверное, спросить. Я не настаиваю. Пусть разные варианты. Во-первых, жизнь меняется с такой скоростью, что чем заниматься, может быть, через 3 года это может быть совсем другое, чем заниматься, чем сегодня. Да посмотрим, увидим, чем она будет заниматься.
Ну, нет такого, что так, пожалуйста, только не это, ребята, только не знаю там.
Можно анекдот рассказать. Вот отучился там сын в Англии, олигарха. Приезжает домой, ему папа говорит: ну, сын, вот ты теперь эти половину акций отдаю нашей компании, чем будешь заниматься, каким направлением? Хочешь, займись нефтяным направлением? Он говорит: да не, нефтяным не хочу, нефть землей пахнет, ничего там хорошего. Ну ладно, займись фэшн, кинобизнесом. Да нет, там такие отношения странные, ничего, не хочу я этот кинобизнес. Сын, ну чем ты хочешь заниматься? Он говорит: пап, купи мою долю. Так что...
И что, так тоже можно?
Я не знаю, может быть, можно.
А вот если они придут с какой-то идеей и скажут: вот есть у нас такой-то проект, мы бы хотели им заниматься, но нам нужен стартовый капитал. Тут вот на каких условиях это вообще возможно?
Ну, может быть, я поучаствую в этом, но на самом деле я буду к этому очень серьезно относиться, и насколько велико желание, и насколько...
То есть это будет бизнес-план, вот я инвестор, ты мне, пожалуйста, через 2 года будьте добры, плюс 20%.
Наверное, бизнес-план какой-то должен быть. Очень важна часть ли это какой-то экосистемы, или это просто бизнес какой-то. Опыт предыдущий, там... Да нет, ну много чего важно, но ведь хочется, да чтобы нет. это получилось,
ну
а
да,
не...
Да. Я бы хотела другое спросить, что вот я знаю, что у некоторых предпринимателей в этом плане очень жестко, и они говорят, что окей, я, если увижу, что действительно интересный проект, я вложусь, но я буду действовать не как папа, а как инвестор. И в этом плане 100 раз еще объясню детям, что, может быть, и не стоит тут менять роли нам, может быть, вы пойдете других инвесторов поищите. Вот какое тут отношение?
Скорее всего, я и так-то не такой инвестор, как обычные, поэтому я часто делаю то, что не делают другие, и на прибыль часто смотрю, как это будет. Это может измениться все в этом мире, и то, что вчера было непонятным, может быть, сегодня стать успешным, тем более интернет развивает все. Очень сильно шеринг-экономика развивает, коронавирусная, посткоронавирусная экономика тоже сильно все меняет.
То есть 50 на 50 это будет, да?
Я скорее за партнерские отношения. И здесь, скорее всего, какой-то партнерский вариант, потому что в долг давать своим детям, как Уоррен Баффет, я, наверное, не смогу. Все равно обратно как бы ничего не отдадут. Ну, наверное, и мне тоже дали родители часть денег на мой первый бизнес, родители там моей жены там, будущей, одолжили мне деньги.
Это что за бизнес был?
Ну, это вот был звукопрокат. Был такой бизнес у меня, звукопрокат, все там записывали кассеты, а я придумал звукопрокат, давать их в аренду на один день. В общем, запись стоила 6 рублей, кассета стоила 6 рублей, а я давал, в общем, за рубль. Люди оставляли залог за кассету, брали кассету и переписывали все, что хотели. И возвращали на следующий день обратно.
То есть ты мог купить одну кассету, а мог взять 5 кассет и записать их дома?
Более того, ты мог сделать себе сборник, какой тебе нравится. Двухкассетники же были тогда у всех. Это год,
я,
наверное, 87-й. Это ларьки стояли, 3 ларька было. В Автово, по-моему, на Нарской и... На Ленинском проспекте, или на проспекте ветеранов. На проспекте ветеранов, по-моему. И они были очень успешны. Очень много народу было, и очереди стояли. И
музыканты такой... какие-нибудь известные заходили?
И заходили к нам все диджеи города, потому что это очень удобно записывать, сет записать, да, по песням. Все прослушать, записать, сидели у нас, слушали. В общем, такая интересная.
Какой это был год?
Ну, я вот так думаю, что это где-то 87-й был, 88-й, наверное.
А Цой там мимо не проходил?
Цой у нас в общежитии репетировал, кораблестроительного института, и Борис Гребенщиков, и Цой у нас прогрессивный этот был завхоз, и он их пускал в подвал, и мы могли краем глаза наблюдать за репетициями, но это не выглядело тогда чем-то экстра. Просто одна из обычных групп.
Там ребят что-то лобают.
Ну да, Цой взлетел популярность после «Звезды по имени Солнце». В общем, ну...
Сколько раз записывали «Звезду по имени Солнце» у вас?
Ты просто не представляешь. Но «Ласковый май» все равно никто не переплюнет. Прямо очереди стояли, человек по 20, не могли люди мимо пройти.
«Ласковый май», им нужно было «Ласковый май». А что они пели, я что-то забыла.
«Белые розы» они пели.
«Защитные шипы», вот это?
Да, и эти кассеты практически не возвращали. То есть люди брали эту кассету, было ужасное качество записи. И все.
И пропадали с ним.
Да, нам приходилось...
То есть это издержки.
Мы не расстраивались, потому что залог был довольно, ну, основательный. Ну, в общем, весело было.
Да, ничего себе. И тут я вспомнила историю, значит, про Бориса Гребенщикова. Случайно я оказалась в... Я тоже училась в Большом университете. Оказалась на выступлении Бориса Гребенщикова. И я звоню папе, говорю, папа, ты представляешь, вот можно... мне очень нравился Борис Гребенщиков, сейчас тоже вполне себе. И говорю, ты представляешь, вот он прямо передо мной, и можно было бы просить песню, и он прям такой вот спокойно взял и спел, и пришел без гитары, и там какой-то парень был с гитарой, он ему дал. И я вот это все рассказываю, папа смеется, говорит, да я с ним пил студенческие годы. Ну, в том смысле, что я, конечно, понимаю твой восторг, но, поверь, у нас была более камерная вечеринка. Вот, и я думаю, ого, у меня папа крутой. Это было на первом курсе в этом университете, так что произвело на меня впечатление. Я подумала, большой университет хороший, хорошее место, потому что, оказывается, это у Гребенщикова такая традиция, что он приезжает, дает бесплатный концерт студентам.
Да, студентов ничего не брали.
Я не могу скрывать от наших слушателей того факта, что мы вместе написали книгу с Андреем, и она называется «IT-бизнес». И там меня вообще не узнать на обложке, но я есть. И там, в общем, море информации про то, что делать, чтобы из любых конфликтов дома, на работе, с детьми уходить красиво, так, чтобы в итоге все выиграли. И вот я хочу, я, конечно, знаю, но наши слушатели это еще только заинтересовались этой книжкой. Я хотела попросить привести пример из родительского опыта, вот эту вот супер историю про такой, можно сказать, некоторый конфликт отца и сына, где бы надо было бы учиться. Как вообще получилось, что Андрей Лушников оказался в Петербурге, хотя родился в Свердловске?
Да, история интересная. Ну, в общем, у меня отец доктор наук, он тогда преподавал в Уральском политехническом институте, был деканом факультета даже строительного, он заведующий кафедрой основания фундамента. И как-то я там столько времени проводил в этом институте, в детстве он все время меня брал и на работу, и в лагеря вот институтские, что само собой подразумевалось, что я там в Екатеринбурге буду поступать и жить.
Что практически уже учишься там.
Да, меня там все знали, ректор знал, в общем, шансов у меня вырваться. После школы, после моей, в институт этот брали с хорошими оценками, без экзаменов. Но я очень хотел уехать в Москву или в Петербург, даже в Петербург больше.
А почему? Чтобы подальше от всего этого дела или как?
Ну, просто чтобы самостоятельную какую-то жизнь начать и как-то вздохнуть воздуха свежего, студенческого, напитаться. Ну, очень я хотел. Но родители как-то не очень к этому относились. И я такую выдумал такую историю, что я хочу быть корабелом, хочу учиться связать свою жизнь с кораблями. И фактически кораблестерильных институтов был только в Питере и в Николаеве, по-моему. В Москве даже не было. И, в общем, я с этой выдуманной историей благополучно свалил, сказал, что не могу со своим сердцем бороться, хочу с кораблями. И мирно уехал в Петербург поступать в корабелку.
Пап, тут такое дело, срочно нужно строить корабли.
Ну, в результате я тоже оказался все равно в строительстве.
И никуда не ушел от фундаментов.
Никуда не ушел, да, от фундаментов.
А папа как быстро раскусил вот этот момент, что корабли — это прикрытие, в общем, в некотором
смысле? Да он, по-моему, из нашей книги только раскусил это. Там в книге этот момент написан, он книгу прочитал и очень удивился.
Там мы честно признались, это да. Но я, когда первый раз услышала эту историю, я хохотала, если честно. По-моему, это круто, это вот на заметку, так сказать, хозяйки.
Одно из самых моих любимых воспоминаний с братом — это, наверное, когда мы отдыхали в Каннах. Нам принесли торт в номер, где мы жили все вместе, но родители сказали не кушать его. И мы себе ушли на пляж спокойно, но так вышло, что забыли плавательные очки. И вот нас с братом послали обратно в номер, и мы с ним зашли, взяли две больших ложки и начали кушать этот огромный шоколадный торт. И это было так классно. Я помню, мы стояли и не могли остановиться. Кушали его прямо с середины, и это, наверное, был самый вкусный торт в моей жизни. И с тех пор я всегда хочу еще где-нибудь найти вот прям такой же шоколадный торт и также его покушать, но так ни разу и не встретился, настолько классный. Очень люблю это воспоминание, потому что это был отдых, лето, и было очень классно на самом деле.
А я вот хотела спросить вот еще, а есть какое-то вот такое ощущение, может быть, какое-то самое яркое впечатление в ситуации, в которой папа чему-то научил? Один из героев подкаста рассказал, что его родители отучили ябедничать. А очень просто. Значит, он в какой-то очередной раз пришел и сказал, а вот там у меня, значит, брат, а я, а он. Вот. А, значит, родители сказали, ябедничаешь, сын, мы тебя сдаем в полицию. Ему было типа 3 года или 4, ну, когда там разговаривали, побольше, наверное, 5 лет. И они, значит, его серьезно, ну, попросили его одеться, вышли на улицу и шли, значит, до полиции. А он, видимо, знал, где этот участок, ну, мимо гуляли, не знаю. Он говорит, я вот хорошо, говорит, помню, я иду, а этот полицейский участок все ближе и ближе. Я такая, да шутят, наверное, а они идут. Он говорит, как это меня мои родители сдадут в полицию? В общем, он говорит, я больше никогда в жизни не ябедничал. И вот эта дорога, говорит, перед глазами, мне, говорит, уже 30 там, с чем-то лет, а я до сих пор ну, боюсь, в общем, вот этой вот ситуации. Вот так отучили. Было что-то такое?
А на Западе бы нас не поняли, потому что там вообще чуть что так стучат друг на друга. Не, ну, отец меня очень многому научил в жизни, там, упорству, усидчивости. Он защищал эти диссертации, трудоспособности колоссальные.
Сколько у него патентов?
Ну, у него там около 200 патентов и... колоссальная трудоспособность и артистичность. Он всегда лекции читал для студентов. Я ходил на его лекции, приходили с других потоков. Это всегда было очень интересно. И он в халате каком-то выступает, если там рассказывает про электростанцию, там, про фундамент там, где-нибудь в Средней Азии. Да. То еще какое-нибудь...
Театральное представление.
Ну,
мини,
в общем-то,
да?
в общем-то, это всегда было очень интересно. Упорство, усидчивость.
А вот какая-то ситуация?
Теннисом вместе занимались. Но ситуация, например, вот один из советов, что когда я учился уже в физшколе, и когда я реально не мог уже задачу решить, он меня научил одной простой вещи. Ты, прочитай условия задачи, и ляг спать.
Это папа так сказал, да?
Да, папа меня этому научил.
Профессор, ага.
И утром у тебя голова сама, на самом деле, что голова без тебя думает лучше, чем с
тобой.
Да. И действительно, часто встаешь утром, и задача решена. И на самом деле, так я и в жизни часто поступаю. Не надо до конца решать какую-то проблему, она через несколько дней, голова тебе выдает это решение.
По полочкам все расставляется?
Она как-то расставляется по полочкам, и решение выплывает само собой. Этот совет очень ценный, причем он не связан с тем, что делать. Скорее, связан с тем, что не делать. Что не делать. Человек не умеет управлять своим мозгом в полную силу, и мозг часто работает без человека лучше. Вот этот, наверное, совет, я им часто очень пользуюсь. Ну, многими вещами пользуюсь, но этот очень ценный совет.
Очень показательный. И главное, что его можно сразу применить. А мама чему научила?
Ну, мамы учат доброте, мамы учат выслушать, мамы учат успокоить, мамы учат вдохновить, мамы учат поддержать.
Выдохнуть.
Мамы учат не рубить с плеча. Ну что, мама это супер. Мама это олицетворяет все самое лучшее, что есть практически. Ну, дети и мама, что тут? Самые близкие люди, на самом деле.
А папа, подождите, как папа?
Ну, папа, если это наконечник у стрелы, как обычно, да, мама — это часть, которая оперение, стабилизатор там какой-то. Ну, нельзя тут сравнивать.
Так, а древко — это кто?
Ну, это я, скорее всего.
Я хочу немножко поговорить про потрясающую программу «Секретный миллионер».
Да.
Я ее смотрела, я помню, в дичайшем восторге. Это, значит, расскажу для тех, кто не знает, это программа на телевидении, значит, она можно посмотреть в интернете. Берут человека, лишают его всего, что у него есть. Одежду, вот я не знаю, отбирают, не отбирают.
Отбирают, все отбирают.
Дают, значит, маленькую денежку и отправляют в неизвестный город. Вот. Герой передачи понятия не имеет, куда его везут и зачем он на все это подписался. И дальше, значит, ТЗ. Вот выжить несколько дней. Вот, нельзя говорить, что это шоу, нельзя просить помощи в открытую, что типа, ребята, да мне просто переночевать. Вот. И, значит, телефон отбирают, правильно понимаю? Дают взамен другой.
Да, дают телефон там со 100 рублями. Со 100 рублями, да.
Ну вот, как это было вообще? Почему во все это надо было вписаться? Это второй вопрос. Вот первый, значит, погрузить слушателей в контекст. Сколько вообще денег положено было?
Было 1000 рублей.
1000 рублей на сколько дней?
Ну, это на 4 дня надо было.
4 дня растянуть.
Не, ну это надо было заработать.
А, то есть задача была как бы еще и устроиться куда-то.
Нет, задача основная шоу на самом деле очень добрая. Надо посмотреть на Россию глазами, там, другими глазами, там, не из машины, там, лимузина там какого-то, да, или бизнес-класса, а именно пешком, из маршрутки, пешком. Я там в первый день вообще 20 километров.
Что за город был?
Это был город Брянск, да, и я, наверное, там... баллотироваться могу, наверное, в депутаты, потому что там меня весь город через какое-то время знал. Когда я собаку из приюта приехал через несколько месяцев
забирать. Да, со собакой сейчас мы все расскажем потихонечку, да.
Да нет, город очень добрый. На самом деле Россия выглядит совершенно по-другому. Там, мне кажется, в России пропасть вообще невозможно, если ты там не пьяница или не в депрессии. Ты можешь людей попросить, тебе дадут работу, тебе, ну, ты все равно, с тобой что-то случится.
А вот оператор, он где?
Операторы снимают издалека, но если сюжет за как бы получается сюжет, они снимают издалека, если сюжет получается, они уже могут подойти. Ну, у них отработанная техника, и люди не знают, что их снимают.
Да?
Узнают только
потом.
Потом, да.
То есть они как бы просто незаметно подходят, получается.
Еще человек может отказаться и не подписать бумаги о том, что он разрешает съемку. И тогда этот сюжет выбрасывается. И таких моментов убрано очень много, потому что там...
А камера в петличке есть?
Да, все время ты ходишь с аппаратурой, и звук пишется профессионально.
То есть получается, что вот вы что-то отсняли, а потом людям как бы рассказывают, что на самом деле это была съемка, не против ли вы, так?
Да. Только там передача какая-то другая придумывается, что типа это либо выпуск новостей, либо там еще что-то.
Да.
И, в общем, на самом деле все по-настоящему.
Так что, получается, вот, значит, что поезд, это было в Брянске, есть аэропорт, я не знаю.
Есть аэропорт там, да.
Но вот, значит, вы перелетели со съемочной бригадой.
Все, и мне сказали, не прилетел, я прилетел, приехал на поезде, но на самом деле мне еще в Москве, когда дали билет, сказали, все, праздник закончился, теперь ты в другом мире находишься для нас. И все, они не имеют права со мной общаться, и 4 дня они со мной не разговаривали.
И мне пришлось там переодеться, да?
Переодели меня там в прораба какого-то, у меня до сих пор эти вещи там на память есть кое-какие. Но на самом деле там парня чуть не уволили, оператора, за то, что он там жалился надо мной на 4-й день, подсказал, как там мозоль заклеить. На ноге, потому что ноги были стерты в хлам.
Еще же обувь не своя, да, получается?
Да, конечно, ужас, и были ноги стерты, и на самом деле его реально он получил огромный втык.
Ого. Ужас какой.
Но на самом деле, чем хуже мне, тем лучше, поэтому...
Ну да.
Поэтому это интереснее зрителям.
Так, значит, а где... Так, 1000 рублей, значит, больше ничего нет, телефон без всяких контактов, ни с кем общаться, значит, из того мира нельзя, вот Брянск. Первое дело, что было? Найти ночлег какой-то?
Ну, найти ночлег, но тот ночлег, который я нашел сначала, он обломался. А на самом деле пусть посмотрят, это интересно.
Не, ну мы чуть-чуть-то расскажем.
Да, все обломалось, потому что люди из команды «Пятницы» стараются сделать жизнь трудной и невыносимой.
Мое самое любимое – это устроиться на работу при кладбище. Вот это было самое такое же. Я так, что?
Ну, на самом деле, я там пытался научить их продавать нагробные плиты. Я говорю, зачем их мертвым продавать? Надо их... Это, кстати, момент не вошел, но это был классный момент. Говорю, люди, на улицу надо выходить и продавать живым. Зачем? Покупайте себе памятники, а то купят
при
потом
жизни.
А родственники
какую-нибудь
купят.
Какую-нибудь фигню, да?
Да.
Ну ладно, хорошо. То есть за это время какие вообще неожиданные контакты случались? Вот где, кто вообще давал кров? Где, значит, надо же было что-то заработать себе на поесть? Где вот приходил столоваться? Вот какие-то такими крупными мазками. Вот,
ну самое главное, что через какое-то время я понял, что я точно не пропаду. И самый вот тяжелый этот момент был там первый, буквально там полдня. А потом я понял, что заработать можно. Что это вообще не проблема.
А чего приходилось делать?
Так я захожу, говорю, давайте я мусор вынесу или что-нибудь помою. Главное не стесняться. И не
в магазин просто.
В магазины небольшие, да. В сетевых магазинах, наверное, откажут, а вот в небольших магазинах там...
А они взамен спасибо, вот вам яблоко.
Ну что-то, да, там где-то 50 рублей, где-то чаем напоят, где-то, в общем, ну, достаточно весело все.
А ночевать?
Ночевать тяжело было, день там на вокзале пришлось перекантоваться.
Ужас какой!
А день, например, девочка просто сказала, да у меня вот есть квартира. А эти ребята не поверили из «Пятницы», они думали, как меня обломать, но она просто мне дала квартиру.
То есть она такая, вот, а какая легенда-то была? Что?
А легенда была, что, я даже не помню, но легенда была, это поездка по Руси, какая-то, и попытка участия в каком-то шоу туристическом, и в надежде на главный приз, да.
То есть она помогала участнику шоу,
да,
но другого.
Да, она помогала, это шоу было, но типа другое шоу, поэтому все у них там очень грамотно организовано и придумано, что люди не подозревают, что это вот эта программа, И все это очень достаточно прикольно.
Я смотрела, конечно, на одном дыхании, особенно вот тот момент, когда пришлось ночевать у какой-то сумасшедшей женщины.
Это было классно. Я боялся, что что батюшка в церкви, которую увидит это и проклянет меня после этого за связь с колдунами.
Да, она была какая-то колдунья.
Каждый по-своему зарабатывает деньги.
Но она сказала, ладно, можно меня переночевать.
Но на самом деле передача, задача-то найти людей, которым еще хуже, чем тебе, попытаться им помочь. И на самом деле
в этом цель,
да, в этом смысл передачи. И на самом деле Все классно.
Знаю я одну брянскую собаку, у которой сложилась невероятная карьера после этой передачи. Где вы познакомились с ним?
Ну, я в приюте там брянском работал и забрал из приюта щенка.
А что он был делать в приюте?
Ну, в приюте просто там помогать. Там такая история, что приходишь и делаешь там что-то. Что дадут, то и делаешь, там, убирать там.
Да, и там была собачка.
Там было 200 собак, но они мне подобрали маленькую такую. Но я не особо уверен, что Молли считает, что...
Ты
в пентхаусе жить лучше, чем... Она тоже шеринг-собака. Ей в приюте очень нравится. Она на самом деле очень такая френдли.
Я расскажу, что Молли, в общем, жила в приюте в Брянске, и вот после этой замечательной программы теперь живет в Петербурге, практически в центре города, и все у нее прекрасно теперь.
Все у нее прекрасно, но она, мне кажется, немножко вспоминает с теплом
с грустью,
свою стаю, да.
Ну, понятно. Вот это, конечно, такая очень уютная тоже история про собаку. У нас есть блиц-опрос. Отвечать нужно коротко. Воспитание детей похоже на?
На общение равноправных людей. Я думаю, что в этом воспитание.
Мой младший ребенок больше всего похож на какой мой проект?
Не думаю, что надо детей связывать с бизнес-проектами. Не знаю. На меня, скорее всего, похож, потому что я субстанция изменяющаяся. Я могу сегодня жить одним проектом, а завтра точно так же вдохновлен другим проектом.
Я больше всего хочу, чтобы мои дети...
просто были хорошими людьми, приличными, и это, мне кажется, и были счастливы. Это самое главное.
Самое важное, да. Если кто-то из детей сделает конкурента моему основному бизнесу, я скажу ему...
Я буду счастлив. Я вообще не знаю слова. Это будет партнером, наверное.
Моя любимая страна — это?
Любимая моя страна — Россия, конечно.
А вторая любимая?
Между Францией и Италией. Италия, наверное, все-таки. Я всегда получаю энергетический, не знаю, подпитку такую. Я всегда кайф ловлю от людей, от дружелюбия.
А еще одно воспоминание, которое я очень люблю, это когда... Мы еще в Санкт-Петербурге жили на квартире все вместе с братом. И вот новый дом, мегахаус, как раз-таки только строился. И там у брата была своя квартира, в которой делался ремонт. И мы вот как-то решили поехать на велосипедах до нее, посмотреть, что обстоит с ремонтом. И я помню, как мы ехали под дождем, было довольно прохладно. Но так классно, потому что в преддверии какого-то переезда и у него, и у нас. И я помню, я тогда думала, блин, какой он старый, ему 21, у него своя квартира, какой ужас. А сейчас вот мне как раз 21, и у меня я живу одна в Лондоне, и совершенно не чувствую себя старой, чувствую себя очень маленькой на самом деле.
У нас такая есть традиция, что каждый герой эфира отвечает на вопрос предыдущего спикера и задает свой вопрос наследнику эфира. И вот какой вопрос достался. Что важно папе передать своим дочкам?
Кроме денег?
Наследство? Нет, ну про нематериальные ценности. Ну ладно, если это ответ, то что
уж. Да нет, это шутка. Ну что... Уважение к людям, уважение к самому себе, это не важно, к дочкам или не к дочкам.
Уважение к себе.
Уважение к себе в первую очередь и уважение к людям. Жена предыдущая, мы воспитали трех детей с ней, она никогда не работала, в принципе. А тот человек, который сейчас со мной рядом, у нас дружеско-партнерские и такие классные отношения, но это совершенно другое. Поэтому у меня это в жизни разделено, и поделиться я могу только этим опытом. Но гораздо интереснее, ну, конечно, мы с предыдущей женой, с Таней, решали много проблем, и я с теплом это воспринимаю, вспоминаю это время, это было очень интересно. Мы решали в основном проблемы какие-то, да, и я по бизнесу, там, она по дому, но сегодня мы... получаем другие удовольствия, и Лена меня усиливает, и во многом мы партнеры, и мне это тоже очень нравится, и мы можем и выпить вместе, и отдохнуть, и на кайтах покататься.
Тут надо еще рассказать, что кайтинг, что такое. Мы столько раз уже сказали про это. Значит, представьте, что бескрайний океан, вы весь такой красивый на досочке,
С парусом,
но парус сверху, и вы этим парусом, куполом управляете так, чтобы ветер нес вас туда, куда нужно. Правильно
описала? Кайтинг — это классно, и мне очень нравится учиться кайту, и учиться людям
прыгать.
Прыгать, да, и падать тоже нравится. И, в общем, ощущение детства. Это интересный, прикольный вид спорта. Вопрос к следующему гостю. Вот такой вот. Какое бы вы выбрали вот воспитание в плане покупки вещей? Вот ребенок захотел какую-то вещь, вы бы его ограничивали в этом или бы покупали все, что угодно? Вот, например, девочек я вообще никогда ни в чем не ограничивал, и они как бы оказались свободны от этих вещей. Они выбирают, берут только то, что им надо, потому что они, в принципе, всегда могли знать, что они могут себе позволить все. И я заметил, и мне это очень нравится, что у них нет вот этой глобальной тяги к вещам. А вы бы как поступали? Вы бы заставляли их там выполнять определенные обязательства, там, зарабатывать, собирать деньги. Ну, то есть, как бы вы поступали в плане покупки каких-то вещей, интересующих детей?
То есть именно получается, что есть же два варианта. Можно говорить «нет, пожалуйста, вот там хорошо, но на день рождения», да?
Да.
А можно типа «да, пожалуйста, окей». И это в итоге вот в этом случае привело к тому, что они уже не интересуются ничем.
Да, на день рождения, ну, конечно, мы покупали там подарки хорошие, но самое ценное, я считаю, это то, что сделано своими руками всегда. Или что-то, в чем ты сам участвовал, не просто купил и принес из магазина, а какая-то хоть твоя доля. Фантазии, еще чего-то есть. Вот эти вещи для меня гораздо всегда ценнее. Собирал мозаику, сделал какой-то там свитшот там, со своим принтом, например. Или там вообще слепил там, из глины что-то. Или просто нарисовал, красиво подписал открытку. В сегодняшнем мире это настолько
уже
ценно.
Уже кто-то и забыл, как писать.
Да.
Могу распечатать.
Лев Толстой распечатал письмо. Дети не понимают, как это возможно в 18 веке.
А еще же есть хоккей и
да, много чего есть,
теннис, да, что еще? Айкидо.
Да. Да много чего есть в жизни. Жизнь за 53 года много чего.
А дети чем-то вот занимаются таким тоже?
Ну, сын занимается футболом. Сын занимается футболом, а дети музыкальные школы у них там и какие-то... Ну, вот так вот глубоко, как мы с сыном, так... Так, наверное, нет.
И кто-то. Да. Мне понравилось. Сын занимается футболом, а дети?
А сын уже... Сын уже, конечно, нельзя детям отнести.
Ну что, прежде чем попрощаться, я хочу обрадовать вас, дорогие слушатели, потрясающей, по-моему, классной, огненной, просто супер зажигательной новостью. Надеюсь, что вы готовы. Рассказываю. Будет новый подкаст. И новый соведущий. И это, конечно, не значит, что большой папа перестанет выходить. Вовсе нет, и вообще наоборот. Это значит, что я еще больше внимания буду уделять подкастам и потихонечку делаю подкастинг неотъемлемой частью моей профессии журналиста. Андрей, о чем будет наш новый подкаст?
Наш подкаст новый будет об особом отношении к жизни. На самом деле это будет очень современный подкаст, но корни его из японского искусства айкидо. Мы расскажем, как айкидо...
Будем записывать на татами.
Будем записывать в безвоздушном пространстве. Будем расскажем, что такое айки-бизнес, что такое айкидо, как его можно применять в личных отношениях, на работе, в бизнесе, как я его применяю. Будем делиться... Ну, кстати, в воспитании тоже я его применяю. Вам расскажу в одном из подкастов, как. Здесь не хватило немного времени. Посмотрим, как это работает и почему это мне приносит прибыль.
Да, я буду надеяться, что и мне это будет приносить прибыль. А еще хотела рассказать, если нас вдруг... Хотя обычно, конечно, нас слушают уже женатые люди, но тем не менее, если вдруг кому-то нужно срочно найти вторую половинку...
Это тоже поможет.
Это прям работает, я вам скажу, как уже замужняя женщина. Да, это правда.
Но это поможет вам не только жениться, но и развестись, как мне.
Да, в общем, обо всем об этом. А еще у нас впереди в гостях будут известные предприниматели и никому неизвестные, обычные, рядовые, такие же, как мы, люди, которые будут рассказывать нам свой опыт. И, собственно, тем-то подкаст и будет ценен, что он будет сразу обо всем. Вот так вот.
На самом деле это очень полезная история, знать, как айкидо применять в разных областях, и во многих на самом деле это уже есть. И многое, что у вас получалось, это и было айкидо.
Главное разбудить теперь и понять, как это продолжать использовать.
Как это продолжать использовать, техника известная, и мы вас этому научим.
Да, в общем, мы стартуем в сентябре, следите за всеми нашими социальными сетями, ссылочки везде оставлю. Вот, буду надеяться, что вы будете и там тоже слушать нас, потому что будет классно. Большое спасибо.
Пока-пока. Спасибо огромное. До встречи.
Большой папа.
Большой папа.